Здравствуйте, дорогие гости. Благодарю вас, что пришли. У нас сегодня в гостях, я думаю, всем вам известная Дарья Платонова с лекцией «Эсхатологический оптимизм. Метафизика войны». Давайте поприветствуем для вас. Да.
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, кто меня знает, кто меня не знает, кто заинтересовался темой. Я хотела бы с вами поговорить сегодня о теме эсхатологического оптимизма. Тема, конечно, звучит очень броско, ярко, красиво, но на самом деле то, что сегодня я собираюсь вам озвучить, это своего рода гипотеза. Потому что, когда я сталкивалась с текстами Чурана, Эвлы, Юнгера, мне хотелось объединить их в какой-то один сегмент, под какое-то одно имя. И я все никак не могла понять, это должно было связано быть что-то с апокалипсисом, но при этом и с каким-то боевым военным действием, с каким-то восстанием. Слово «традиционализм» подходило под этих авторов, ну, возможно, даже под Чурана не так сильно, сколь под Юнгера и Эвлу, но, тем не менее, это не описывало в достаточной степени то, что меня в этих концепциях привлекло. Сегодня мы будем разбирать три основные концепции. Это концепция Чурана и румынский контекст появления его метафизики. Это философия, философская модель Юлиуса Эвлы. И здесь мы разберем его воззрения, которые касаются войны, героизма, типов героизма, восстания против современного мира, оседлания тигра. Ну и третья часть — это Юнгер. Я думаю, что, наверное, с текстом «Уход в лес» здесь многие знакомы, текст довольно известный, вышел русский перевод не так давно во время карантина в электронной версии во время пандемии, довольно революционный, мне кажется, один из, наверное, ну, на мой взгляд, самых ярких таких текстов Юнгера, именно манифест-тексты. Эсхатологический оптимизм, с моей точки зрения, во-первых, я должна оговориться, что это именно гипотеза, что это не утверждение, что это не концепция, что это не нечто принято в историко-философской традиции. Это лишь гипотеза, это предложение по прочтению, интерпретации текстов, это комплекс воззрений, которые базируются на принятии мира материального как некоторой иллюзии и одновременно принятие решения о волевом сопротивлении этой иллюзии. То есть здесь у нас есть две установки, которые нужно сфиксировать. Первое — это то, что мир, то, что нас окружает, данность, непосредственная данность — это иллюзия. Помните, у Генона были важные слова, что конец мира — это только конец иллюзии. «Le fin du monde, c'est n'est que le fin de l'illusion». И второй аспект — это то, что в этой иллюзии, несмотря на то, что она, то, что окружающий мир совершенно бессмысленен, он потерял смыслы, он является жертвой регресса, он истлел. «Le dentelle s'abolit» — одна из моих любимых фраз Аполлинера, касается именно истлевания кружев смыслов. И в этой ситуации, в ситуации абсолютной потерянности, в каких-то моделях она может быть названа богооставленность, отсутствие смыслов, кали-юга. Кстати, про кали-югу мы сегодня поговорим, потому что мы о ней и будем говорить на самом деле. Потому что кали-юга происходит не совсем от богини Кали, а скорее от термина кала, то есть время. Это одно из интересных таких откровений, с которым я ознакомилась во время подготовки к этой лекции, за что я благодарна Листве, потому что вы меня смотивировали, уважаемая Листва, вы меня смотивировали именно посмотреть этимологию слова «кали-юги» и разобраться, что на самом деле там есть интересная дуальность «время против вечности», «кали» как «вечное», «кала» как «временное». Соответственно, в этой стратегии сопротивления ключевым аспектом, ключевым пунктом является война, то есть бросание вызова миру, который иллюзорен, и желание его подчинить, оседлать и произвести в нем переворот во имя высших ценностей. Каких? Здесь мы пока оставим некоторое пустое пространство, потому что определенность вносить будет слишком примитивно и неправильно. Да и для тех авторов, которых мы сегодня с вами рассматриваем, для них вопрос, ради чего идет эта война, ради какой цели, он не совсем очевиден. Для них это большой знак вопроса. И можно сказать, что авторы, которых мы сегодня будем разбирать, когда говорят о необходимости войны и восстания, вот на этом месте, для чего это восстание, для чего это война, для чего это революция, для них на самом деле вот это место, оно свободно. Оно напоминает нечто апофатическое, то есть оно подобно тому, как в Греции стояла памятник пространства, где было написано «неведомому Богу». И вот эти авторы еще либо они опасаются сказать, что и кто там, Бог или не Бог, или что-то высшее Бога, превысшее Бога, и они оставляют это место пустым. Мы его не будем заполнять, это не наша цель. Наша цель — разобраться в том, как, учитывая иллюзорность мира, можно ему противостоять, и зачем это нужно, и какова мотивация этого переворота, восстания и борьбы. Те, кто, кстати, подошел сейчас, может сюда пройти, потому что здесь есть несколько мест. Я думаю, что еще не занято, так чтобы вам было удобней. Давайте тогда... Я думаю, что вы не против, если я буду смотреть на свои многолетние конспекты. Не против? Не возражаете? Против?
Нет.
Хорошо. Значит, тогда зафиксируем основные положения, которые представляются нам чрезвычайно важными в эсхатологическом оптимизме. Первое — это эсхатологический оптимизм у авторов, которых мы сегодня рассматриваем, и тех, кого мы не рассматриваем, но будем в курсе, в нашем курсе расследования по эсхатологическому оптимизму, оперирует с опытом разрыва. У Юлиуса Эвелы этот опыт разрыва сформулирован в формуле «эль-ратюра дель ливела», то есть разрыв уровня, порыв с иллюзорностью, переход к иному, разрыв инертности материи, разрыв привязки к этой материи, разрыв с этим миром, который есть данность и есть иллюзия. Второй принцип эсхатологического оптимизма — это иерархия. Эсхатологический оптимизм считает, что в мире есть высшее и есть низшее, что есть то, иное и есть это, то есть данное. И это противопоставление, это противостояние, оно образует вот войну, которая ведется, война, которая ведется в эсхатологическом оптимизме, это война иллюзорности, то есть низшего, то есть данности, с тем, что находится по ту сторону, тем, что является превосходящим нас, превосходящим наши границы. Это то, что находится «эпикенетес усиес» у греков в платонизме. Используется часто этот термин, когда говорится о высшем едином начале, то есть по ту сторону сущности, «эпикенетес усиес». В эсхатологическом оптимизме характеристика одной из самых важных является несчастность. По сути дела, это несчастное сознание. Человек, который бросает вызов данности, человек, который идет на восстание, человек, который объявляет категорическое «нет» и несогласие тому, что вокруг него, является несчастным, потому что он отказывается от вот того, что описывал Ницше, как хлопать глазами и говорить, что мы счастливы, он отказывается от зрелищ, он отказывается от канатного плюсуна, он хочет иного, он бросает вызов данности, и он рискует и бросает вызов самому себе, посылая и отправляя, направляя свой внутренний удар, направляя его вовне, пытаясь выйти за границы себя. Он пограничник, человек, эсхатологический оптимист — это пограничник. Он работает всегда в сфере удержания одновременно и данного, и неданного, и потустороннего и посестороннего. Это такая структура разрыва, то есть его руки как бы разделены в разные стороны. Одна держит небо, другая подпирает землю, пытается от нее оттолкнуться. В эсхатологическом оптимизме важной характеристикой является допущение о преодолении, необходимости преодоления времени, то есть временной фактор. Время является всего лишь, по мнению эсхатологических оптимистов, движущимся подобием вечности, и оно является бракованным, и как таковое время должно быть преодолено. Временное рассуждение о времени мы встречаем особенно ярко у Эмиля Чурана в работах, посвященных истории, где он критикует радикально историю, говорит о том, что необходимо пробить дно времени и вырваться к вечности. Мы встречаем это и у Юнгера тоже, когда он говорит о том, что тот, кто уходит в лес, он вечен. Он не работает в этой плоскости, и он не подвержен прогрессу и регрессу. Он не совиден, то есть его вид не является тем же видом, из чего состоит время. И, соответственно, вот это неизбежное существование между, как я показала, вот эта фигура, которую мы можем увидеть на многих традиционных изображениях, эта фигура как раз означает брошенность, заброшенность между тут и там. При этом При этом вспомните, даже сейчас на ум пришли египетские изображения, у них никогда нет прикосновения к чему-либо, как правило. То есть это некоторое апофатическое здесь, апофатическое, непроизнесенное, неизвестное там. Таким образом, вот такая стратегия пограничника – это стратегия эсхатологического оптимиста, человека, который существует на разрыве, который существует на грани, который существует между двумя мирами. Когда я начинала разбирать проблему эсхатологического оптимизма и делала первую вводную лекцию на проекте «Сигнум», я начинала с Платона и сразу сказала, что вот платонизм – это опыт эсхатологического оптимизма. Потом, через какое-то время работы над темой, я поняла, что это была анахроничная попытка увидеть в Платоне то, что на самом деле проявляется только в нигилистическую эпоху. Поэтому поправкой станет введение эсхатологического оптимизма и видение эсхатологического оптимизма как процесса, который проявляется в конце 19 века и начале 20-го. Предшественниками эсхатологического оптимизма будут являться эсхатологические пессимисты, те, кто вскрывает сущность модерна, кто видит сущность ничто, который сталкивается с этим ничто. Таким образом, Ницше – это тот человек, который представляет собой предвестник эсхатологического оптимизма. Какие-то работы его, может быть, даже можно прочесть, особенно пассажи про фазу младенца, про играющего Бога, про Диониса, про преодоление фазы стадии льва, можно прочесть с точки зрения эсхатологического оптимизма, но тем не менее его философия находится в конце старого начала. Это та пограничная область между старым началом и новым началом. Тут я апеллирую к характеристике Мартина Хайдеггера. Фридрих Ницше, у него была статья «Фридрих Ницше и его слова «Бог мертв». Был отдельный материал. Слова Фридриха Ницше «Бог мертв», где Хайдеггер характеризует Фридриха Ницше как выразителя последней стадии метафизики, то есть нового начала. Соответственно, переходим теперь к эсхатологическому оптимизму. Здесь начинается самое интересное, потому что начинать я хочу с Эмиля Чурана. Мне интересно, как много из вас слышали о Эмиле Чуране и читали его. Для того, чтобы я поняла, насколько... Поднимите руку, кто знаком, кто слышал, кто представляет. Зажигаются факелы в ночи. Хорошо, это замечательно, потому что тогда не буду делать детальное введение, расскажу вкратце. Эмиль Чуран, с моей точки зрения, на протяжении долгого времени являлся примером абсолютного примера эсхатологического пессимизма, потому что более депрессивного и трагического мыслителя я не встречала в своей жизни. Каждый раз, когда случался приступ меланхолии, я, естественно, к нему апеллировала, и для меня Чуран был, в принципе, синонимом такого, ну, вот как есть Gloomy Sunday в музыкальной сфере, там, в исполнении Диаманды Галас, например, так есть и Чуран. Это такой стиль отчаяния, стиль крика, стиль болезненного восприятия реальности. И все было бы хорошо, если бы я не прочитала Лучана Блага и не поместила Эмиля Чурана в контекст румынской мысли. И тут началось самое странное. Итак, мы начинаем введение в Эмиля Чурана через другую ключевую фигуру румынской мысли, через Лучана Блага. Это философ, культуролог, у него есть известная работа «Трилогия культуры», «La trilogie de la culture», я читала во французском переводе, на французском языке, а вот по поводу перевода на русский я не могу точно сказать, не знаю, переведен он или нет. Кто слышал про Лучана Блага? Фантастика. Это очень-очень-очень хорошо. Хорошо. То, что вы уже о нем слышали, это очень хорошо, потому что я его не так давно начала изучать, и на самом деле фигура совершенно недооцененная. Лучан Блага. Годы жизни. 1895 год до 1961 года. Румынский интеллектуал, философ, мыслитель. У него невероятная теория, онтологическая теория о том, что мир был создан великим анонимом. Он гностик, но с очень странным оттенком. Это не прямой, не прямолинейный гностицизм. Это не катарские изводы гностицизма, это что-то очень русское, ломанное, дионисийское, смешанное, безумное. Лучано Благо говорит о том, что мир сотворен великим анонимом, что человек заброшен в этот мир, что такое великий аноним. Дело в том, что есть некоторый абсолют, получаю на благе. Он абсолютен, он могуществен, велик, имеет все высшие характеристики, но он не может сотворить мир абсолютный, потому что если он сотворит мир, если высший бог, если этот бог, если великий аноним сотворит мир, то этот мир, если он прямолинейно сотворит мир, будет тождественен ему, то есть он будет тоже таким же могущественным, как этот абсолют. И абсолюта тогда будет два, а это не должно сбыться, потому что если абсолюта будет два, то первый абсолют потеряет свое могущество. И тогда Лучано Благо говорит о том, что великий аноним творит, используя трансцендентальную цензуру. Он намеренно создает мир, который недостаточно хорош. Он намеренно занижает качество этого мира для того, чтобы он никогда не совпал с ним и не стал тождественен ему как абсолюту. Поэтому наш мир и мы, люди, заброшенные в этот мир, мы, люди, произведенные этим великим анонимом, мы имеем сбой, глич, намеренную цензуру в нашем творении. То есть мы несовершенны. Это опасная ситуация, потому что мы лишены подлинного знания. От нас сокрыт великий аноним, он сделал себя непознаваемым, и он спрятался, сокрылся от нас. Напоминает это апофатическое богословие, но я бы не спешила, потому что здесь очень много гностических влияний, гностического стиля мысли. И человек, когда начинает свое пробуждение, свое великое пробуждение, большое пробуждение, то есть философ, то есть человек, который начинает стремиться к знанию, к какой-то истине, он начинает обращать свой взор на онтологический горизонт. У Благи это называется мистериальный горизонт. То есть человек не может познать, каков великий аноним, поэтому он ориентирован на вот этот горизонт тайны. Это мистериальный горизонт. И вот этот взгляд на мистериальный горизонт – это попытка человека понять, каков на самом деле великий аноним. И обреченность человека в таком мире, который описывает Благо – это наш мир. Это он описывает наш мир, и он единственный из миров. Это тот мир, в котором мы обречены быть ограниченными лишь этим мистериальным горизонтом. Когда человек поворачивает свой взор от низшего, от данности, от иллюзии в высшее, происходит важная ситуация. В нем происходит, пишет Лучано Благо, онтологическая мутация, то есть в нем меняется структура его сознания, он становится онтологическим мутантом. Культура, по мнению Благи, это как раз тот пакт, который заключает человек с великим анонимом, для того, чтобы познать этот мистериальный горизонт. То есть, когда пакт заключен, великий аноним дает какую-то часть знания онтологическому мутанту, то есть человеку пробужденному. И вот эта культура, она является связкой между великим анонимом, между высшими истинами и между человеком. Соответственно, вот эта вот тайна культуры для Благи становится центральной. Он занимался культурологией. В трилогии культуры это подробно описано. И дальше Благо говорит о том, что есть два типа людей, два типа сознания. Это люциферическое сознание и парадизиакальное. Чем они различаются? Люциферическое сознание – это как раз сознание пробужденного человека. Человека, который обращен на великого анонима, или точнее на мистериальный горизонт, который непознаваем, который только можно предчувствовать, как-то к нему подступиться, насколько позволит культура. И, соответственно, этот люциферический ум, одновременно он является онтологическим мутантом, плюс, ко всему прочему, он несчастен, потому что он не может понять до конца великого анонима. Человек обречен, он проклят. Он понимает, что его обманывают, люциферический тип. Он осознает карательную стихию трансцендентальной цензуры. Но при этом он предчувствует, он понимает, что есть этот великий аноним. И находясь вот в этом серединном положении крайности, пограничника, онтологического мутанта, он ведет свою жизнь. А здесь у Лучано Благо уже проявляется некоторая позиция социологического оптимизма. То есть да, он обречен, да, он человек, закинут мир, заброшен в этот мир. Но при этом у него есть возможность обнаружения какого-то мистериального горизонта. Она малая, и она зависит от культуры, в которой человек родился. Например, для Благи очень важна румынская культура. Он характеризует феномен, который мы с вами тоже ежедневно видим, это распавшиеся заборы румынских крестьян. У нас тоже такие заборы присутствуют. Я думаю, что в центре Москвы они до сих пор, вижу их, существуют. Что такое отпавший забор? Это трансцендентальная цензура, это отсутствие права повторять божественный порядок. Это именно то, что человек заброшен, он является онтологическим мутантом, и он не может воспроизвести высший порядок геометрический форм, поэтому его заборы, они повалены. И благо характеризует румынское общество, и говорит, что вот это нужно принять. Потом он характеризует разные общества и говорит, смотрите, в обществе... В английском заборы прямые. И кто из них выезжает? Из них выезжают машины. А в румынском обществе заборы кривые. И кто из них выходит? Он говорит, духи. Поэтому, в принципе, на русских землях, где повальные заборы, тоже периодически выходят духи. Сама свидетельствовала, очень странные. Может, мы, конечно, их принимаем просто за каких-то людей, которые немного выпили, но я думаю, что дело на самом деле серьезнее, что в них сокрыто что-то более сильное, может быть, какая-то онтологическая мутация. Мы подступаем все очень медленно к Эмилию Чурану. Для меня было откровением, совершенно недавним, я вам честно скажу, что это пришло ко мне при подготовке к лекции, что это абсолютный эсхатологический оптимист. Потому что онтологическая мутация, которая посвящает внимание Чуран, она является высшей наградой для человека. Человек награжден от этой онтологической мутации, в отличие от других животных. И благо делил, он говорил, что есть культура, а есть цивилизация, что высшие типы животных на самом деле могут организовать цивилизацию, но они не могут организовать культуру. Таким образом, переходим к Эмилю Чурану. Эмиль Чуран родился в 1911 году, умер в 1995 в Париже, одинокий от болезни Альцгеймера, покинутый всеми, его помнил Жан Провулеск, он рассказывал, что к нему уже никто не приходил, и совершенно он умирал вообще в чудовищной бедноте. Переехал после войны и уже практически с Румынии порвал, даже не писал на румынском, писал на французском. Что интересно, он сын православного священника, заканчивает филологию, философию в Бухаресте. Ну, про биографию, я думаю, что подробно останавливаться мы не будем. В его работах мы всегда встречаемся с определенным разочарованием в иллюзорности мира. Он говорит об упадке, о конце человечества, о том, что человеческая цивилизация погубила себя. Его называли пророком нигилистической эпохи, а в словарях и в энциклопедиях его относит к культуре пессимизму. Но это поверхностное знание Чурана. Надо обращаться к его тексту под названием «Энтузиазм». «Энтузиазм» — это один из его ранних текстов. 1923 год Чурану... 1934 год. Чурану 23 года. Перевод этого текста опубликован на сайте Центра консервативных исследований. Перевод осуществлен Александром Бовдуновым. Это специалист по румынской философии, по румынской культуре. Очень рекомендую посмотреть его материалы про Благу, про великого анонима и перевод. Что такое энтузиазм? Энтузиазм, говорит Эмиль Чуран, это решительность, готовность действовать, несмотря на то, что у действия может не быть результата. Это отсутствие принятия во внимание дуальности, это отсутствие принятия во внимание несовершенства мира, это попытка преодолеть этот дуализм искусственный и выйти на так называемый мистериальный горизонт. Это стратегия отказа, причем Эмиль Чуран описывает энтузиазм как форму любви, причем он говорит, что эта любовь, она не мыслит в себя в дуализме, она не является направленной на что-то, это любовь высшего толка, это любовь, проявляющая и затапливающая все, это любовь, которая не относится к уровню горизонтали, она абсолютно вертикальна. Внутренней природе каждого энтузиаста свойственно космическое, вселенская восприимчивость, возможность принять все, направить себя в любом направлении, от переизбытка импульса изнутри, и не потерять ничего, и участвовать в любом действии с неиссякаемой жизненной силой, которая тратится на наслаждение реализации, страсть воплощения, эффективности. Для энтузиаста не существует критериев и перспектив, но только отказ, беспокойство и дарение. Радость выполнения и экстаз результата являются главными для такого человека, для которого жизнь – это рвение, бросок, в котором ценна только текучесть жизненного, только нематериальный порыв, который поднимает жизнь на такую высоту, где деструктивные силы теряют интенсивность и отрицательные действия. Этот энтузиаст не знает поражений, он не знает цели своей войны, но при этом он восстает. Он восстает, отказывается от иллюзорности, он восстает, восстает на наслаждение, которое навязывает ему современная цивилизация. Он уходит от общества потребления, и он единственный, говорит Чуран, кто чувствует себя живым, в отличие от других. Все другие мертвы. Энтузиаст чувствует себя вечным. И он описывает энтузиазм как страсть, в которой отсутствует объект, как любовь, в которой отсутствует объект, переполняющая любовь. Причем эта любовь, кстати, она вполне здесь описание похоже на платонизм и на любовь, как описывается она в диалоге Федор. То есть любовь не к объекту, любовь не к науке, любовь не к не любовь не к идее, а любовь сама по себе. Это высшая форма любви, и в платонизме в том числе. Поэтому у Чурана, кстати, вот этот текст это уникальная особенность и свидетельство его эсхатологического оптимизма, потому что если вы будете знакомиться, те, кто не знаком с Чураном, вы увидите пессимистичные страшные проклятия. У него текст называется «Признание проклятия». Действительно считают, как правило, под Глумисандой, но ничего общего с пессимизмом и нигилизмом Чуран не имеет. Это невероятный оптимист, это невероятный энтузиаст эсхатологический. Таким образом, энтузиаст преодолевает дуализм, а дуализм для энтузиаста – это яд. То есть он находится по ту сторону дуальности, он находится по ту сторону раскола. Теперь давайте посмотрим на гностические воззрения Эмиля Чурана. У него есть текст «Разлад», где он говорит про две истины. И он начинает свою историю, свою философскую модель понимания истории. С точки зрения Эмиля Чурана, история – это обман. История создана для людей, которые, по сути дела, в этом, если прибегать к метафизической картине «Луча на благо», являются пленниками и узниками этого сознания, не люциферического сознания. Это люди, которые являются пленниками пещеры, это люди, которые являются объектами и восприемниками иллюзии, которая их окружает. Соответственно, история — это наказание, история — это проклятие. Далее в тексте «Две истины» Эмиль Чуран прибегает к метафизической модели, в которой присутствуют три инстанции. И она, эта модель, очень похожа на Луча на благо. Там есть добрый бог, он также называется спящим богом. Это бог, который находится по ту сторону всего, который добр, благ. И он не может сотворить мир, потому что он не способен на трансцендентальную цензуру, потому что он не способен совершить акт обмана. Он добр, он благ, он всеблаг. Этот добрый бог не может творить, и поэтому он находится вообще вне мира, и его даже Чуран ругает, он говорит, что ну такой вот слишком вот мягкотелый бог, у него странные метафоры в отношении этого персонажа, этой фигуры, потому что они отнюдь не соответствуют такой апофатической хардкор-теологии, просто добрый бог, который находится где-то по ту сторону, и он не присутствует, и там нет иронии, то есть что пространство мира наше иронично, а то пространство не иронично. Вот такой вот спящий бог находится эпикайнетес усиес. При этом наш мир создан злым богом. И у Чурана прекрасная формула. У этого злого бога есть авторское право на дефекты. Этот злой бог творит нас, творит мир. Он творит трансцендентальную цензуру, он вершит трансцендентальную цензуру, он творит не подлинный мир, он творит не абсолютный мир. И этот бог, это на самом деле злой бог, злой демиург. Ну вот мы сталкиваемся с гностической концепцией, здесь проявляется Лучано благо, формула великого анонима. Вот она по сути дела просто центральная топика румынского логоса, и она проникает в Чурана, и она проникает в Лучано благо, они мыслят синхронично. Вот этот злой бог, он источник пороков. И есть дьявол, а вот дьявол описан прекрасно, как настоящий современный человек-менеджер. Он просто управляющий, администратор ангела, на которого повесили функцию вершить историю. Ну, такой менеджмент, менеджер этого мира. и к задаче человека по Эмилю Чурану, в чем проявляется его социологический оптимизм, это необходимость восстания против, первое, дьявола, то есть это отвержение искушения, отвержение соблазнов, отвержение иллюзорности. Второе, более высокий тип, когда вы подвергнуты онтологическим мутациям, когда вы взрастили в себе эту онтологическую мутацию, тогда вы переходите на второй уровень. Этот второй уровень — это битва со злым богом. И тут начинается проблема, потому что вы находитесь в историческом процессе, вы находитесь в Кали-юге, вокруг вас разрушительные процессы, люди находятся в фазе забвения бытия. И как в этой фазе выйти из исторического процесса? Вот тут Эмиль Чуран говорит о страшном. Он говорит о том, что необходимо пробить эту историю, выйти из истории, вышвырнуться из этой истории, убрать себя из нее и постучать вечность снизу, постучать в нее. То есть выйти на самое дно, вышвырнуться, сойти в ад, говорит Чуран. Это характеризуется им такая операция, такая спецоперация характеризуется им как некоторый мистический опыт, который основан на опыте радикального разрыва с человеческим как таковым. То есть это опыт некоторого отторжения себя как продукта трансцендентальной цензуры. Это абсолютное нет себе как продукту трансцендентальной цензуры, это абсолютное да онтологической мутации, причем оно безумное, оно разрывающее. И здесь, когда мы пробиваем историю, когда мы выходим из времени, мы выходим за границу самого себя. Здесь идет мистический опыт. Вот этот эсхатологический оптимизм, вот этот призыв преодолеть, этот призыв перевернуть, уйти через свою границу, бросить стрелу, решиться перейти на тот берег, вот он, онтологический вызов, который ставит Эмиль Чуран в эсхатологическом оптимизме. Глубокий духовный опыт. И никто не знает, как он кончится. Это обреченность. Здесь нет обещания, что покинув этот исторический процесс, вы, выведя себя из времени, вы обретете бессмертие, блаженство или созерцательную жизнь. Нет, здесь в эсхатологических оптимистах, в их работах вы не увидите никогда ободрения. Вы сражаетесь, когда нет звезд. Восстань, душа, когда нет звезд. Вы обречены. И вы не знаете, насколько ваша ориентация, ваша онтологическая мутация, ваше решение, принятие решения о преодолении, насколько оно будет удачным. То есть, возможно, вполне, что это все совершенно не удастся, и вы сделаете бессмысленную работу, куда веселее было бы стоять и хлопать глазами, и говорить, что мы счастливы, покажите нам канат тому плюсна. Возможно, это даже будет приятней. Но все равно Чуран говорит, что необходимо от этого избавляться. Он испытывает глубокую ненависть и глубокое недовольство тем, что дано ему, тем, что дано человеку вокруг. Он говорит о абсолютном несчастье, об абсолютном обмане. Ему не нравится этот обман. Но Чуран, и я призываю вас читать его через эту призму гностицизма, который, с одной стороны, показывает человека как заброшенного мира, но, с другой стороны, дает ему какую-то надежду. По крайней мере, в самом акте, в этом акте энтузиазма преодоления своей границы, в акции онтологической мутации, человек может обрести что-то, а может и не обрести. И вот этот акт — это есть само по себе счастье. Процесс, не финал, брошенная стрела, а не цель, в которую она попадет. Поздний Чуран более скептичен, он более строг. Он жесток, он депрессивен, да, он меланхолик. Если вы начнете Чурана, откроете «Признание и проклятие», вы будете воспринимать его именно как эсхатологического пессимиста, что есть конец света, он сбудется, все проклято, человечество обречено на страшные муки. Очень приятная позиция, но дело в том, что Чуран находится не на ней, он находится между, он все время балансирует. В румынской культуре довольно свойственно метаться. Прочитаю некоторые фрагменты его записных книжек, это уже поздние работы, 57-72 годы. «Не уметь жить иначе, только на пределе пустоты или полноты, только крайностями». Важная метафора, то есть жить в онтологической мутации, находясь на границе вот этой фигуры, вот этого образа. Постоянно у Чурана встречается термин «меланхолия», он описывает, как ему грустно, как он находится в одержим, как он одержим меланхолией, именно не грусть, а меланхолия для него важный термин, и понятие ностальгии. Ностальгия означает воспоминание о каком-то мире, который был когда-то, но который мы потеряли. Ностальгия — это некоторое чувство, попытка вспомнить то, что мы когда-то имели, но не имеем сейчас и никогда не будем иметь. И меланхолия для Чурана — это тоска по иному миру. Но при этом Чуран отмечает, но я никогда не знал, что это за мир. В отличие от человека традиции, почему я говорю, что эсхатологический оптимизм — это феномен нигилистической традиции и феномен именно 20 века, потому что в традиции это невозможно, потому что в традиции нету регресса, потому что в традиции не сбылась Кали-Юга. Там есть возможность, там есть припоминание об этом мире, там есть этот мир. А здесь мы находимся заброшенными в тот мир, который на самом деле уже истлел. Дальше мы встречаем у Чурана что-то похожее с теорией партизана, или, да, скорее всего, теорией партизана Юнгера. Его призыв к упразднению публики. Надо обходиться без собеседников, ни на кого не рассчитывать, вобрать весь мир в себя одного. То есть принятие героического такого вызова и столкновения с вот этим обреченным существованием, обреченным состоянием. И когда он разбирает немецкую грамматику, он в своем дневнике пишет, что самый ненавистный ему глагол — это «besitzen» — «обладать», а самое замечательное слово — «entwerden» — то есть «переставать быть». Ну вот, когда вы будете читать Чурана, будете видеть эти капканы метафизические. Пожалуйста, пробуйте интерпретировать их через румынскую, гностическую, парадоксальную топику, связанную с эсхатологическим оптимизмом. Тогда вы сможете выстроить всю картину. Для меня это на самом деле откровение. Вот я первый раз об этом вообще подумала, потому что Лучано Благо смог это преподнести. Для меня Чуран был абсолютным обреченным человеком. Вот я читала его «Конец истории», где он рассуждает про апокалипсис, и, в принципе, там все довольно понятно. Его ностальгию я толковала в совершенном понимании богооставленности и ада. Так, соответственно, Чуран призывает выйти из времени, пробить вечность снизу. Интересная идея. Теперь давайте поговорим о вообще месте Чурана. Почему мы о нем говорим здесь? Почему мы говорим в России? Зачем эти все румынские заборы нам? Зачем онтологическая мутация? К чему эта поэтика непонятого румынского дионисийства? Чуран говорит, что на самом деле Россия — это та страна, это то пространство, на котором возможна реализация именно этого эсхатологического оптимизма. У него нет формулы «эсхатологический оптимизм», но то, что он описывает, то, что он мыслит, в принципе, соответствует этому эсхатологическому оптимизму. Он говорит, что... Я вам прочитаю его пассаж о России. «Со своими 10 веками ужасов, сумерек и обещаний Россия оказалась более кого бы то ни было способной гармонии с ночной страной исторического момента, который мы переживаем. Апокалипсис удивительно ей подходит. Россия обладает привычкой к склонности к нему, и поскольку режим ее движения изменился, она упражняется в нем сегодня больше, чем когда-либо в прошлом». Соответственно, вот такой вывод Чурана России. И очень схожая позиция встречается нами и у Юнгера, когда в «Уходе в лес» он рассуждает о роли России, о роли Германии. Помните, что у Хайдеггера значительное внимание уделялось России, даже он вписывает ее в метафизическую четверицу в «Das Gefährt» и говорит о том, что небо — Германия, а земля — это Россия. Таким образом, мы затронуты чуранизмом, мы затронуты эсхатологическим оптимизмом, и никуда нам не деться. Теперь мы обречены. И обречены на этот онтологический дифферанс, на эту онтологическую мутацию и на эту войну. Вот. Мы можем за ней последовать, можем не последовать, можем отказаться от стратегии битвы. В принципе, может быть, более счастливыми будем. Но не об этом. Будем говорить о Юлиусе Эволи. Теперь мы переходим к более солнечному, совершенно диурническому, если брать модели режима воображения Дюрана и делить эти модели, то румынский соответствовал ноктюрническому типу воображения, то есть ночному. Если смотреть и разбирать стратегию наомахического анализа, анализа по наомахиям, то румынский логос – это логос непосредственно Диониса. В нем очень много этих формул. Теперь мы переходим к солярному логосу барона Юлиуса Эволы, который родился на Сицилии, сицилийский барон, и на Сицилии, по преданию, были ворота в ад. Там очень интересная атмосфера, кто был, там палящее солнце, черная мафия, и говорят, что если в Италии, в основной Италии, все выходят, все строят браки и вечные свадьбы, то в Сицилии это пространство ада, там все время кого-то отпевают, там все время смерть, там все время все ходят в черных платках. Я, кстати, была там на службе тоже католической, зашла посмотреть, и там были все в черных платках. Очень, очень яркие впечатления остались. Еще палящая жара, там 45 было градусов, это было года 4, наверное, назад. И вот сицилийский барон Юлиус Эвола работает в таком пространстве ада, его мысль проникнута оппозициями, очень сильно на него иранское влияние, он следовал эту тему. Про Юлиуса Эвола очень много работ, про него много программ. Я рекомендую ознакомиться для первичного введения в тему с программой Финис Мунди. Я думаю, что все так или иначе, как-то могли ее где-то видеть по Юлиусу Эволи. И Юлиус Эвола – это человек, который находится в поле войны. Он говорит о том, что только война делает человека человеком. На вопрос о том, зачем нужно воевать, он говорит, потому что это конституирует человека. На вопрос, зачем нужна война, ведь нужен мир, он скажет, что мир – это продукт войны, и что мир без войны невозможен. И Юлиус Эвола является эсхатологическим оптимистом, потому что он признает иллюзорность мира. Он говорит о том, что все, что вокруг – это процесс и побочный продукт Кали-юги, что это деградация. И начинает свою книгу «Револьта контра лимондо модерна» – «Восстание против современного мира» с важной формулы, что есть там, а есть здесь. Есть два порядка. Есть порядок данности, есть порядок материального, есть порядок временного, есть порядок вечного. Это та базовая, базовая структура различия, которую строит Юлиус Эвола. Когда я разбирала, в принципе, любая работа, если вчера нам нужно очень тонко работать для того, чтобы понять, где у него находится этот эсхатологический оптимизм, открывать его ранние тексты, которые практически не переведены, то есть работу «Энтузиазм», статью «Энтузиазм» 31 года, то с Юлиусом Эволой все довольно ярко и видно. Вы открываете любую страницу языческого империализма, метафизики войны, сборника статей «Люди и руины», и вы попадаете в ситуацию войны. Что такое Запад и западная цивилизация с точки зрения Эвола? То есть то, против чего нужно вести войну внутреннюю. Онтологический мутант должен объявить восстание. Запад не знает. Запад — это не. Давайте определять и говорить о том, что есть Запад через квадрат Греймеса. То есть Запад — это не. Первое — это не иерархия. То есть это горизонталь. Ризома. Это отсутствие порядка, это отсутствие кастового строгого порядка, но отсутствие кастового порядка для Юлиуса Эвола означает не его полное отсутствие, он говорит, что все равно порядок есть, просто он перевернут, и вместо того, чтобы правили аристократы, правили во всех смыслах, и в политическом, и в философском, и в экзистенциальном, правят именно низшие сословия. Причем он говорит, что вырождение Запада достигло такой в такой стадии, что эти купцы уже нисколько не напоминают купцов античных времен. Это не люди, это мещане. И мещанство — это одно из страшных проклятий для Юлиуса Эвола, который насуждает Запад больше не знает, что такое государство, он не знает, что такое природа. Он ее подчинил, он ее подверг своему тоталитарному потребительскому отношению, он поставил ее под себя. Он не знает, что такое война. Запад говорит, современный Запад, современный Эволи Запад говорит о том, что нужно придерживаться какого-то мира. Демократы говорят о том, что необходимо, лишь бы не было войны. Но это лишь бы не было войны провоцирует самые страшные кровавые войны. Более того, оно провоцирует полное уничтожение человеческой души. Потому что когда человек воюет лишь вынужденно, он теряет высший смысл вот этой священной войны, и он становится банальным таким жена слепым слепой марионеткой. Он не знает, зачем он идет на войну. Он становится фактически неизвестным солдатом. Он идет для того, чтобы умереть не пойми за что. Ну, в принципе, напоминает, как умирают американские солдаты в Ираке. Было возмущение в американском обществе по поводу смертей, и в «Родине», в сериале «Родина» это неплохо показано. Вот это неизвестные солдаты, это погибшие непонятно за что. Эвола критикует отношение к войне, он говорит, что война ведется всегда, и если она ведется в демократическом режиме, то она уничтожает и человека, потому что на войне сакральной, на войне священной, человек, умирая, попадает в Вальхаллу, а на войне той, которая ведет демократический режим, и человек, умирая, не получает ничего. И его семья подчас тоже не получает даже никакого вознаграждения. То есть Эвола очень плохо относится к демократическому пониманию войны. Более того, помимо того, что не знает Запад современной войны, он не знает и жизни, он не знает подлинного существования. Соответственно, он не знает иерархии. И это самое страшное проклятие, которое только может быть. Эвола говорит о том, что необходимо восстанавливать иерархию. Причем эта иерархия необходима должна быть как внутри человека, это кастовое устройство его души. Это необходимая вертикаль, иерархия начала. Это начало вожделеющее, которое доминируется и подчиняется началу разумному, и начало созерцательное. Три начала, взятые из классической европейской структуры мысли, которые проявляются прекрасно в платонизме, в книге «Государство», в диалоге «Государство». Соответственно, это иерархия человека, которая соответствует, ну, в йоге она описывается, мы все прекрасно ее знаем. Эта структура подчинения трех начал, трех, двух коней и одного возничего, она должна быть как внутри, так и в государстве. Эвола говорит, что если вы будете строить иерархию в себе, но не будете строить ее в государстве, то это бесполезно, вы должны воевать. В этом проявляется психологический оптимизм. Несмотря на то, что вы видите вокруг демократию, несмотря на то, что вы видите вокруг Запад как бесчувственное, покинутое традиции Богом, высшим светом, озарением, солнцем, солнечным светом, как образование, вы все равно должны идти в этот мир и воевать. Очень напоминает Платона, потому что у Платона тоже в седьмой книге «Государство», в мифе о пещере, если вы помните, часть необходимого восхождения снизу вверх, она также дополняется, характеризуется необходимостью спуска. Идея о спуске в пещеру, и многие исследователи это не замечают, игнорируют, смотрят на процесс восхождения, как же освободиться из оков, как стать, как перестать быть узником. А на самом деле у Платона и в платонизме, и в политической философии платонизма, у Прокла Диадоха, или в живом примере Юлиан Отступник, проявляется необходимость войны, необходимость снисхождения в этот мир для того, чтобы его упорядочить. Потому что если вы не упорядочите этот мир, если вы не восстановите порядок в этом мире, не восстановите иерархию, то вы не восстановите внутри себя порядка. Это тезис платонизма, и это тезис Юлиуса Эволы, принципиальный. Далее Эвола апеллирует к понятию священной войны, он ее разбирает через иранскую именно истоки, но он упоминает, что да, есть разделение джихада малый и большой, что есть война внешняя, есть война внутренняя, внутренняя гораздо важнее внешней битвы, но при этом Юлиус Эвола говорит, что они необходимы, должны сосуществовать. Потому что если вы не ведете внешней войны, войны с внешним врагом, вы не ведете войны внутренней. То есть они должны быть гармоничны. Невозможно такой тип интеллектуала, по Юлию Севоле, такой человек-милитант, который будет говорить о том, что я выстраиваю в себе внутреннюю войну, я себя побеждаю, себя подчиняю начало, но при этом не сможет реализовать это вовне. Интеллектуал должен быть всегда с ружьем. И даже если он не применит это ружье, то все равно готовность выступить, выйти и сказать решительно нет современной цивилизации, Это необходимая точка, которую должен в себе взрастить интеллектуал, любой человек дифференцированный. То есть вы, по Юлии Севоли, дифференцированный человек – это тот, кто в иллюзорности, в конце времен принимает решение об акте восстания против современного мира и построении некоторой трансцендентной собственной оси, несмотря ни на что. Причем он может быть один. Причем этот человек может совершенно его деятельность, ну, по Эволи его деятельность уже будет осмыслена, по Чарану она может быть и бессмысленна, но Юлия Севола говорит о том, что эта работа, она работа во имя себя, во имя высшего начала, во имя высшего я, и высшее я есть божественное. То есть это работа во имя великой традиции. Поэтому она никогда не бессмысленна, она всегда осмыслена. Иерархия — это долг, империя — это приказ. Соответственно, эта империя, она проявляет в себе сакральные принципы. Подтверждение тому, что я права, уверена. Соответственно, необходимо взращивать себе эту империю внутри, необходимо реализовывать ее снаружи. Теперь перейдем к моей любимой апологии войны, в метафизике войны. Во время новогодних каникул болела коронавирусом и обнаружила у себя дома огромный сборник метафизика войны, еще изданный, по-моему, в 94 году или 92 год. Он переведен с английского языка, совершенно непонятное издание. Там очень много материалов, которые касаются именно типов героизма. Здесь очень важно о том, что мы с вами упомянули, что демократия все равно ведет войны. То есть нету такого мира, нету такого... Нельзя помыслить то, в чем нет войны. Всегда есть война. То, что мы можем помыслить, там всегда есть оппозиция. Война для Юлиуса Эвола, и тут я уже работаю, цитирую с его статьей «Метафизика войны», война представляется человеку как возможность пробудить героя, спящего внутри него. И не надо понимать эту войну как вызов, как призыв к какому-то строгому действию, пойти кого-то с кем-то разобраться. Ни в коем случае это должна быть война. Это должна быть война иного характера. Когда я говорю война, когда Юлиус Эвола говорит война, он имеет в виду страшные метафизические откровения. Это война с черным началом, это война с Кали-Югой, это война с дьяволом, по сути дела. Не используется у Юлиуса Эвола термин дьявол, но это восстание против льва, против тигра, который является собой современную цивилизацию, который является олицетворением этой современной цивилизации. И по поводу войн. Есть разные типы героизма, разные типы войны. Для меня стало это ключом к пониманию и обоснованию многих геополитических процессов, потому что война, с точки зрения Юлиуса Эвола, может быть героической, то есть первой касты, высшей касты, аристократической. Это война, как ее смысл будет, это путь к сверхъестественным свершениям и достижениям бессмертия героя. Есть война воинской аристократии, она ради славы и власти. Такие типы войн на протяжении истории мы тоже встречали. И есть третья война. Это антиаристократическая война, когда уже вместо воина, вместо героя, вместо человека, который и вовне, и внутри себя ведет войну, мы встречаемся с некоторым солдатом, гражданином, который сражается просто ради защиты или завоевания земли. И, может быть, хочет оказаться превосходствующим, превосходным в отношении чего-то. То есть это такой воин, который на самом деле обезличен, и у Юнгера он проявляется в образе неизвестного солдата, уже обреченного. То есть он уже даже не понимает, зачем ему эта война, он не ведет внутреннюю войну. И четвертый тип — это война рабов, это война, которая ставит своей целью получение какой-то прибыли. Так что вот в соответствии с этими типами войны у Юлиуса Эвола формируются и типы героизма. Есть героизм высшего толка, подчинение духовным принципам, рождает героизм, ведущий к сверхжизни, к сверхличности. Это высшая степень, высшая каста. Второе — это каста кшатриев. Она содержит в себе трагичность героического опыта. Герой — это трагедия. Герой не видит свет, он борется, это его отчаяние. И третье — это некоторый выродившийся воинский принцип, это уже услужение иерархически более низких элементов, низших каст. Здесь интересная тема. Юлиус Эвола говорит про наемников, я думаю, что это тема отдельной лекции, вообще феномен наемничества, потому что Он разнороден, он разнообразен. Есть разные школы, так называемые, наемничества. Есть американские, есть разные частные военные компании, ближневосточные. Там есть частная армия Саудовского принца, у которой наверняка есть интересные идеологические аспекты. Есть ЧВК «Садат», которая интересна тем, что интерпретирует современные геополитические процессы в эсхатологической религиозной оптике, в духе того, что Эрдоган является Махди, а покорение земель, которые сейчас, на которых работает «Садат», есть эсхатологическая миссия по созданию великого халифата в преддверии пришествием Даджала. Ну, есть русские ЧВК тоже, которые тоже требуют отдельного освещения, отдельного внимания. Ну, есть ЧВК тоже Blackwater, который, например, тоже можно проанализировать с точки зрения этих типов героизма. Мне кажется, что наемничество тоже не является однозначным. Есть разные стили, разные модусы, и каждое из этих явлений тоже требует отдельного внимания, отдельной лекции. Вспомнила я про наемничество, потому что вспомнила, что здесь Владлен читал лекцию не так давно, на которую я не успела. Вот. И поэтому как раз Владлен Татарский тоже человек, который сейчас занимается разработкой идеологических основ частных военных компаний, рассказывает много всегда интересного. Я очень люблю и слушаю. Вот. Таким образом, есть разные типы героизма, и Юлиус Эвола призывает к отчаянному сопротивлению, к отчаянному воинственному принципу и к, конечно, героизму высшего начала, то есть героизм, который ведет к сверхжизни, не героизму, который трагичен сам по себе. Интересно, что вчера, вот за счет своего гностицизма, он находится как бы на фазе вот этого трагического героизма, упаднического. У Эвола более позитивная повестка, то есть Эвол никогда не говорит о бессмысленности вашего восстания. Он говорит, что вы будете одиноки, страдать и не получите счастья в обычном смысле. Ну, у Платона тоже, в принципе, несчастный человек несчастен. И у Гегеля философ будет несчастным в определенной степени. И у Платона, кстати, философ будет несчастен, потому что его вытащат из того мира, в который он хочет смотреть. В мире созерцаний он не имеет права существовать. Он как бы обречен, он должен идти вниз и проговаривать в пещере проклятой тезисы, которые... тезисы, темники и вещи, которые он увидел наверху. То есть он должен обучать. Это его миссия. Соответственно... А Юлиус Эвола гораздо более солнечный. Вот, поэтому, если вы не хотите впасть в состояние меланхолии, начинайте ознакомливаться с эсхатологическим оптимизмом с первых работ, наверное, да, с работ Юлиуса Эвола, «Языческий империализм», «Люди и руины». Кстати, хочу поделиться здесь. У меня есть еще отмеченный момент, который мне тоже понравился. А, что чистой воинской традиции неведома ненависть как основа войны. Это тоже очень важно, что это воинская традиция без ненависти. Это на самом деле воины — это абсолютные миротворцы и люди, исполненные любви. Это парадокс, может показаться, что это совершенно не так, но если внимательно рассмотреть описание Юлиуса Эвола, то мы можем прийти к этому выводу. Перейдем к фигуре Эрнста Юнгера. Здесь я остановлюсь на лишь одной работе «Вальдгангер», работа 1951 года «Уход в лес», издана Ватмаргинами, вот она у меня представлена. И это программный текст, программный документ эсхатологического оптимизма, с моей точки зрения, потому что он представляет собой констатацию: первая, иллюзорность окружающего мира, конечности его, обреченности истории, его безысходности и одновременно с этим необходимости противостоять. Юнгер описывает материальный мир как море, как пространство воды. Интересно, что он работает с геополитическими терминами, а у него вводится понятие противопоставления фактически телурократии и талассократии. Талассократия — морское начало материи и, собственно, житейские воды, так называемые житейские воды. А противопоставлением этому является лес. Лес — это твердое, лес — это почва, лес — это лесные дороги. Лес — это не просто рациональная структура, там, деревья, которые направлены ввысь, но лес является также, что интересно, и тем пространством, в котором есть и мистический опыт глубокий. Не менее сильный, не менее слабый, чем... Не менее слабый. Спасибо. Не менее слабый, чем в море, потому что опыт мистический леса – это опыт нахождения по тем тропам, которые внезапно оканчиваются. Хольцвеге, который называл Хайдеггер, тропы. Тропы, которые не имеют своего продолжения. Вы идете по тропе в лесу, и вы в какой-то момент она обрывается. Это опыт столкновения с неопознанным, с неким мистическим. Это мистериальный опыт философский, и он связан с почвой, с лесом. Итак, переходим к концепции Вальдгангера. Юнгер говорит о том, что катастрофа, в которой мы пребываем, вот эта конечность, иллюзорность, вот эта заброшенность в мир, она неизбежна. Никто не может избежать этой катастрофы, но все же в ней можно обрести свободу, говорит Юнгер. Будем считать ее испытанием. У него, мне кажется, ближе подход в эсхатологическом оптимизме к Юлиусу Эволле, то есть он все-таки более диурнический, безусловно, он сколько войн он прошел, и он прожил он прожил до 100 лет, даже больше. Для него война и сопротивление – это не жест безысходности, а это жест радикального преодоления, радикального противопоставления миру и восстановления подлинного существования. То есть Юнгер – оптимист, он считает, что этот мир – неизбежно болен, но его необходимо восстанавливать. Восстанавливать его нужно через уход в лес, через собственную трансформацию, через метафизическую работу. У Юнгера есть несколько фигур, о которых мы уже говорили, сегодня упоминали. Это фигура неизвестного солдата, фигура рабочего, фигура анарха. Неизвестный солдат – это тот, кто идет на войну как раз, как мы видели только что у Эвола, который идет обреченно, который не имеет в этой войне никакой цели и никакой победы, он является лишь таким вот несчастным, выброшенным на периферии этого мира, который обречен идти в нечто бессодержательное и не имеющее смысла. Рабочий – это более осознанный элемент, осознавший необходимость войны. Он борется за мировой революции, но он находится как бы в рамках системы. Я, может быть, сейчас не совсем точно описываю Юнгера, не слово в слово, но если концептуализировать для того, чтобы понять это все в оптике и увидеть это в оптике эсхатологического оптимизма, я думаю, что этого хватит. И фигура анарха. Фигура анарха уже это фигура такой вершины, трансцендентной оси в плоскости, в горизонтали, в иллюзии, в замутненности. То есть это вот такой героический жест стрелы, обращенный вверх. Человек заброшен в мир, и ему необходимо вырваться из иллюзии. Он должен вести борьбу в этой иллюзорности. И образ моря и суши. То есть каким образом человек... Что такое уход в лес? Это не физический уход в лес, это не отшельничество, это не эскапизм, в отличие от партизана, это не уход, такой вот не побег. Это принятие решения здесь и сейчас о признании своей нетождественности тому, что вас окружает. Уход в лес не является техническим уходом в лес. Уход в лес – это отрицание, решительно нет тому, что мы свидетельствуем и видим вокруг нас. Решительно нет этой заброшенности. И здесь у Юнгера тоже иногда проскальзывают моменты, что да, может быть, этот уход на самом деле для нас будет трагедией, обернется для нас несчастьем, но тем не менее это нужно делать. Надо принять решение, оказать сопротивление, вступить в борьбу. Скорее всего, безнадежно, пишет Юнгер. Но тем не менее, это противостояние, это война, этот уход в лес, он необходим для того, чтобы человек стал человеком. Откроем уход в лес. Очень рекомендую прочитать этот манифест. Место свободы вовсе не там, где просто существует оппозиция, и также не там, куда можно добраться бегством. Мы называем это место лесом. Здесь обретаются иные средства, помимо того нет, что ставят специально предусмотренный для этого кружочек. Уход в лес – это на самом деле уход в лес, принятие решения, волевого решения об уходе в лес – это на самом деле пробуждение человека. Как бы Юнгер говорит, что человек, в принципе, уже имеет шанс вот эту онтологическую мутацию уйти в этот лес, но он не пробужден, он спит в лесу. Уход в лес – это решение о признании своего онтологического мутирования, если апеллировать к термину благи. И здесь возникает интересный миф, который приводит Юнгер. Он говорит о том, что уход в лес не подразумевает технического покидания пространства, в котором вы обитаете, а предполагает построение в пространстве, в котором вы находитесь. Это трансцендентная вертикаль. Каким образом она строится? Она строится... Здесь апелляция к мифу дионисийскому, очень интересному, о том, как Дионис как-то пытался убежать от врагов, находился на корабле. Соответственно, похищенный сиренскими моряками, Дионис повелел виноградной лозе и плющу оплести весла и вырасти выше мачт. Из этих зарослей выскочил тигр, который разорвал разбойника. Мы находимся здесь, в Житейском море, мы выстраиваем корабль, мы находимся на корабле. Корабль есть наше отличие от других. Мы внесем в себе древесину. Душа наша и наша внутренняя искра, огонь, она может воспламениться. И эта древесина может гореть, и мы можем оказать восстание, сопротивление и отпор цивилизации Житейского моря. И у нас есть шанс не затухнуть в нем и не быть потушенными. Но это решение нужно принимать осознанно. К нему нужно двигаться. И эсхатологический оптимист скажет, что решительно да. Он скажет, да, я пробуждаюсь, да, я выхожу из этой иллюзии. То, что мы сегодня описали, это гипотезы. Я воспринимаю эсхатологический оптимизм как гипотезу по прочтению ряда авторов, которые возникают, работы которых возникли в период нигилизма. Но это гипотеза, которая может нам в чем-то помочь и даже как-то нас мотивировать, особенно в контексте современной Кали-Юги, которая наступает. Поэтому если хотя бы один человек из нас, включая меня, всех, кто здесь собрался, совершит этот уход в лес, станет анархом или каким-то образом примет решение волевое о том, что необходимо прийти к опыту разрыва и возрастить в себе воина-героя, то мне кажется, что уже мир будет спасен, потому что один человек может спасти все человечество. Мы об этом и знаем. Вот, на этом я хотела закончить. Спасибо вам большое за внимание. Ну и теперь время вопросов. Пожалуйста.
Далее, вопрос такой возник в процессе. Правильно ли я понимаю, что эсхатологический оптимизм мы можем толковать как попытку вернуть модерн в лон традиции, как некоторая симуляция традиции, как бы переложение, ну, как плоская калька объемного изображения?
Не совсем, потому что, во-первых, эсхатологический оптимизм работает уже в структуре постмодерна, то есть уже когда модерн преодолен, потому что Ницше объявляет, что побежденный Бог и ничто, то есть преодолевается оптика модерна, преодолевается и ничто, и Бог. Но при этом, значит, традиционализм вообще, это вообще вопрос к тому, чтобы разобрать традиционализм. Это феномен постмодерна. Да, он делает определенный симулякр традиции, но он его не воплощает, он пытается его взрастить в полной мере. И это работа в рамках постмодерна. Это работа не модернистская, поэтому этой плоскости нету, есть объем. И у Юлиуса Эвелла и у традиционалистов, мне кажется, эта плюральность проявляется. Вот в неоспиритуалистических подражателях традиционалистов вот эта плоскость, она проявляется. И я даже не знаю, думаю, Блаватская, Минслова, Кастанеда, мои любимые фигуры Серебряного века, Минслова, да, чудесный персонаж вместе с Блаватской. Да, ну там или Кастанеда, да, вот такого уровня фейк-традиционализм, копия-копия, да, это воплощение, но Юлиус Эвелла нет, это аутентичное восстание в рамках постмодерна, оно очень объемное, потому что оно нам не дает какой-то четкой модели, оно не говорит, что там ты должен, воин, преодолеть себя, и во сне поднять свои руки. Но Кастанеда работы я очень люблю, на самом деле, несмотря на то, что они представляют собой некоторое такое уплощение традиции. У Юлиуса Эвеллы и у Рене Генону традиция показана очень объемно. Он дает нам пути, куда мы можем пойти. И дальше мы можем следовать одному из них. Там, я пойду в старообрядчество единоверия, кто-то пойдет в суфизм. То есть...
Это можно считать союзником традиции?
Просто вот, насколько я понял вашу интерпретацию эсхатологического оптимизма, то фундаментальное его отличие, собственно, от эсхатологического пессимизма заключается в таком даже незнании, а в некой надежде на наличие некой инстанции, как бы за пределами реальности, о которой ничего не известно, но на которую можно только надеяться.
Да, Совершенно точно. Это описывается, кстати, это есть и в традиционалистских, в традициях, например, в христианстве, в апофатическом богословии тоже. Мы не можем ничего знать о Боге, потому что мы люди, потому что мы в этом мире находимся, потому что мы рождены здесь, потому что мы ограничены. И в христианстве есть такая, в православии разработанная, в православии она особенно разработана, апофатическая версия богословия, когда мы можем познать Бога только в мистериальном опыте. Кстати, энтузиазм, который текст, который Чурана я упоминала, энтузиазм, это же ведь этимология, это вселение Бога в себя, то есть здесь есть опыт мистериальной работы, то есть эсхатологический оптимизм — это опыт мистерии. Как это мистерия? Да, можно действительно попасть в капкан. Вы очень правильный вопрос подняли о том, что не является ли в какой-то степени традиционализм, не несет ли он в себе угрозу традиции, что действительно он может сделать симулякр традиции. Да, есть. И посмотрите на тех, кто читает Эволу периодически, встречаются странные люди. Ну, то есть просто по этому человеку не скажешь точно, что он читал Юлиуса Эволу, или что он там читал Рене Генона. То есть очень странно, что таких гениев не всегда бывают талантливые ученики. Хотя в Италии довольно приличные люди. Я очень дружу с сыном лучшего друга Эволы, Райнальдо Грациани. Это замечательные люди, просто горящие вот это вот эволоисты. Ну, нет, в России, например, действительно получается, что человек, который прочтет Генон, он может там Блаватскую еще параллельно, еще что-то, он просто абсолютно не ликвид. Ну, просто не экзистенциальный, не ликвид, не мутант никакой. Это что-то не то.
Дальше, можно вопросик еще про роль культуры, и вот как анарх, он должен внутреннюю свободу в себе воспитать, также через общение как бы с культурой, скажем так, вот традиционализм, он прогресс, у нас как бы он его не видит, или он материальный прогресс как бы перечеркивает. Если как бы в культуре, да, у нас есть какая-то более традиционная культура, там есть современная культура, вот как с культурой общаться, работать, что в ней искать, вот об этом можете ответить?
Безусловно, смотрите, давайте вспомним, как Лучано Благо трактует культуру. Он говорит о том, что культура — это пакт между великим анонимом, который создал, то есть между злым демиургом, который создал несовершенный мир, и человеком, который прорывается узнать истину. И, соответственно, насколько человек прорывается узнать истину, насколько он прорывается к ней, настолько и будет совершенна культура. То есть если наш один героический жест в современной культуре, просто если мы будем поднимать вот обычные площадки, обычные телеканалы, там говорят про банализацию политических процессов, если мы придем туда и скажем Юлиусе Эволе, или как, я не знаю, я приехала в Евросоюз выступать в Страсбург, я рассказала про Генон, на меня так все странно посмотрели, как будто бы я с ума сошла. Но вот это смещение, маленькое окно Вертона, оно может поменять как-то культуру. То есть наш единичный героический жест по желанию прорвать блокаду вот этого злого демиурга, он может изменить нашу культуру. Вот. То есть к нашей культуре, которая культуре современности, нужно противостоять и говорить решительно нет. Но при этом нужно работать внутри нее.
Ну, я имею в виду получить вот эту связь с потусторонним. Можно ли это через современную культуру? Или там через европейскую культуру, скажем, возрождение?
Через современную какую именно? Киборгов, мутантов? Смотря каких, онтологических мутантов, да.
Возможно, там, скажем, 20 века, да, если мы, ну, там, что-то... Или там культуру импрессионизма, да?
Конечно. Конечно, во всем проявляются вот эти высшие смыслы и традиции, можно обнаружить во всем. Просто,
мне интересно, как это соотносится, то есть совсем какая-то примитивная, ну, как мы можем сейчас использовать современную терминологию, там, сказать себе какую-то культуру примитивную, да, например, там, каких-то там племен Австралии, например, и так далее, понимаешь, что ну, такое совсем противостояние. Или там вот, великую там, классическую культуру Баха, например. Это большая очень разница, там она какая-то всегда очень импровизационная, здесь она очень стройная и жесткая. И там есть какое-то откровение.
Есть откровение, конечно. Но лучше всего искать, это уже такой мой тоталитарный совет, откровение в культуре, в которой мы рождены. Потому что мы рождены теми, кто заключал этот пакт с великим анонимом. И мы должны жить в нашей культуре. И смыслы нам будут открываться именно в нашей культуре. И поэтому, да, импрессионизм, да, Бах, да, все. Даже киберфеминизм можно посмотреть и тоже в нем найти.
Тоже, да, есть какая-то часть, которая все равно остается живая.
Конечно, живая киборг, киборг, понятие кибернаутос из платонизма, которое означает кормчий. А кормчий — это не что иное у Платона, как кормчий наблюдатель души и подчинитель начал. То есть, пожалуйста, в киберфеминизме мы тоже можем обнаружить, но мы можем пасть жертвой этой культуры, особенно если она иностранная. Как становятся жертвы вот эти вот псевдотрадиционалисты, которые уходят, начинают заниматься йогой, через 5 лет вы видите какого-то уже такого недоделанного человека, уже совершенно невменяемого. Поэтому надо искать в своей культуре. И более того, нам эти авторы, о которых мы сегодня говорим, они нам дали благословение на поиск в нашей культуре. Они сказали, что Россия благословлена на это уход в лес, она благословлена на это восстание. Ищем.
Да, и вот если взять, к примеру, по Чарану пробужденное сознание, по Юнгеру пробужденное сознание, поместить его, так сказать, в Чарана и, значит, вывести оттуда человека, который, о котором вы говорили, значит, как человек, который был, значит, я забыл просто формулировку. Значит, отношение к вечности. Я хочу уточнить отношение к вечности. Вот, значит, пробужденное сознание человека через отношение к вечности. Не кажется ли вам, что оно обуславливается тем, что вот это отношение, значит, оно несет в себе определенное понимание о вечности как о нечто прекрасном, да, независимо от понятия о религиозности, гностицизма или философии. И вот это пробужденное сознание, значит, если мы берем это понимание о вечности как, значит, как прекрасное, соответственно, и отношение к смерти будет как просто переход к этому прекрасному. И понятие Чурана о том, что это вечное, оно я просто забыл формулировку, я прошу прощения. Понятие Чурана о том, что это вечное, оно несет несчастное сознание, значит, и обусловливается тем, что это несчастное сознание зависит именно от этого представления о вечном и о благе. Мне кажется, здесь вот кроется такая часть, где отношение к этому вечному проходит через смерть, как понятие о том, что это вечное, оно не может нести в себе какую-то полноту, если оно не прекрасно. То есть, если вечное – это прекрасное, соответственно, и отношение к смерти будет как просто переход в духовный мир. А если это вечное, с точки зрения Чурана, по тому же гностицизму, оно не несет в себе нечто прекрасного, да, то есть какую-то полноту любви, то получается и это несчастное сознание, оно не может себя преодолеть. То есть оно несчастное до той степени, пока оно имеет представление об этом прекрасном. Как только оно стирает это вечное и не имеет об этом представления, как о прекрасном, соответственно, оно и будет находиться всегда в понятии несчастности. Как вы считаете, вот это несчастное сознание, оно обуславливается ли представлением о вечном, независимо от каких-то шаблонов со стороны?
Какой сложный вопрос.
Я сам прошу прощения, просто запутался в
формулировке. Я сама запуталась в вопросе.
Из-за этого я немножко сбился.
То есть вопрос следующий.
В том, что несчастное сознание Чурана, оно зависит от того, что представление о вечном, оно не совсем благое, так скажем. То есть оно имеет в себе не ту полноту любви, скажем так, которая...
Чуран не работает с этими категориями. Это разные мышления, разные модели. У Чурана нету прекрасного в отношении вечного, у него вот не применяется.
Несчастное сознание.
Несчастное сознание, термин Гегеля, тоже у него не фигурирует.
А если бы было это представление, возможно, бы и сознание преодолело бы грань несчастного и было бы в полном плане.
Кто знает. Может быть.
Да. Можно вопрос? А разве Ницше не преодолевает рессентимент, вот этот вот эсхатологический пессимизм, историчность, когда сходит с ума под конец жизни? Потому что, ну, разве это не есть настоящее невписывание в систему? Не есть настоящее отрицание современных ценностей?
Мне кажется, да. Мне кажется, это и есть тот один из вариантов в нигилистическом мире преодоления законов иллюзии, законов инертности. Я считаю, что да. И для меня Ницше — это фигура, которая граничит на эсхатологическом, между эсхатологическим пессимизмом и оптимизмом, потому что его концепция, например, младенца и вот это вот преодоление постепенно в стадии верблюда, льва и младенца, для меня это эсхатологический оптимизм и необходимость этой войны. Но как бы он, с другой стороны, да, он побеждает и Бога, и ничто, да, победитель Бога и ничто, то есть победитель ничто тоже, победитель иллюзии, ничто это иллюзия, да, и его смерть, его гибель, его конец, это, да, может быть, так это выглядит со стороны. Ну, мы же не знаем, что было внутри него. Может быть, это был совершенно другой мистериальный опыт. Мы привыкли все банализировать. Мы видим человека сумасшедшего, там, который говорит... Нет, мы видим человека, который говорит странные запутанные слова и говорим, что он сумасшедший. Мы видим что-то, отклоняющееся от нормы, и сразу клеймим это. Но мы не разбираемся в этом. Это может нести в себе высший смысл. Как к юродивым было особое отношение на Руси. Они тоже были особенными людьми, они могли быть свидетелями какого-то, они были свидетелями иного мира. Вот, но это уже, да, сложный вопрос, я думаю, да, я думаю, в отношении Ницше, да. Есть ли еще вопросы?
Да, прошу прощения. Вопрос следующий. Как вы считаете, вот, объектно-ориентированная онтология Леплан, Грязно-Берестани и прочие, которые, в принципе, транслируют схожий взгляд на реальность, но при этом они эту реальность, югу, эти рождения, сейчас абсолютно принимают и хотят ускорить до логического конца. Это обратная сторона того же самого или это какой-то иной взгляд на реальность?
Я, кстати, думала, кого назвать эсхатологическим пессимистом. Мне пришло в голову, что это Бодрияр, например, но потом мне пришло в голову, что это Иникланд, что вот эта идея принятия распада, идея погружения, превращения себя в, ну, даже в большей степени здесь нигеристания, вот нефтология, петрология, которая меня, на самом деле, зачаровала, действительно зачаровывающий момент и дельзианство, это эсхатологический пессимизм, это соглашение с этим, это не оптимизм, это не принятие борьбы, это внутреннее вот этого конца. Да, да, вы совершенно правы, это именно эсхатологический такой пессимизм, но не оптимизм. Вот.
Спасибо вам за великолепную лекцию. Вопрос у меня такой. В начале своей лекции вы упомянули такой интересный пассаж у Юлии Сарабовой, как разрыв уровня. И вот в связи с этим мне все-таки интересно, каким образом эсхатологический оптимизм соотносится с темой инициации. Является ли инициация той целью тому самому, да, эсхатологического оптимизма? Например, если и у Эволы это одна из центральных тем, да, тема инициации, то вот в отношении Чарана и Юнгера это сказать тяжело. Действительно ли это так, или все-таки эсхатологический оптимизм не всегда как-то связан с этой темой инициации?
Я думаю, что инициация — это ключевой момент в эсхатологическом оптимизме. У Юнгера присутствует некоторый намек в «Уходе в лес» о том, что есть три основания, которые могут спасти человека, уходящего в лес. Это теология и философия, то есть теология проявляется. У него есть определенное признание мистического опыта. Что касается Чурана, то здесь дело сложнее. Он опять же балансировал для меня в начале на грани между одним и вторым. И он даже, мне кажется, в свой парижский период он выродился именно в эсхатологического пессимиста. У него этого нету. Но чистый пример для меня эсхатологического оптимизма — это Юлиус Эвола. Вот это то, как должно быть. Все остальное — это, ну, какие-то модификации. Это мое личное восприятие, оно я вам его не навязываю, но вот именно иерархия, инициация, вертикаль, трансцендентное «нет» в отношении мира, который дан, да, вот, это правильная стратегия, именно инициатический опыт.
Позвольте еще тогда вопрос. Вот мне всегда было интересно, как именно даже непосредственно Юлиуса Эволы, да, соотносится понятие инициации и разрыва уровня. На ваш взгляд, это синонимы, да, это однопорядковые явления, например, то есть можно воспринимать разрыв уровня как автоинициацию, да, о которой говорит Эвола, противопоставляя ее регулярной инициации Реногенона. Можно ли так это интерпретировать?
Я думаю, да. То есть инициация — это одновременная как бы вспышка такая в ночи, когда вот эти два уровня обнажаются и происходит разрыв. Вот именно вот этот процесс. Да, я думаю, очень корректно. Спасибо за вопрос.
У меня такой, наверное, немного частный вопрос. Вы, говоря о Юлиусе Воле, отвечали по сравнению, допустим, с тем же Чаранов, его такой подчеркнутый оптимизм и призыв вести вот эту войну, это сопротивление до такого последнего, возможно, даже такого победного конца. Вот. Но разве в своем позднем творчестве, ну, в «Оседлании тигра», в частности, разве он не приходит в каком-то смысле к признанию бесполезности этой борьбы и принятию как раз этой современной действительности? Вот. Или, может быть, просто он так переформулирует, но в основных принципах остается неизменным.
Да, у него есть отчаяние, у него есть вот эта боль, которая боль невозможности реализации духовной и инициатической, но при этом мне кажется, что, по крайней мере, я сейчас в Эволе обращаю именно на те внимание, на те формулы, которые позволяют нам дать ключ к эсхатологическому оптимизму. Естественно, это зависит от моей сетки прочтения, говорит, для лектюр. Я накладываю, я хочу увидеть в нем такую солнечно-дерническую борьбу. Вот. Ну, то, что вы сказали, верно. И на самом деле у каждого автора, о котором мы сегодня говорили, существует, с одной стороны, это отчаяние с призывом необходимостью вести борьбу. Потому что, подобно кораблю в житейском море, который шатает волны, так же происходит и с этими мыслителями. С одной стороны, когда корабль взбирается на волну, идет взлет, и они говорят о том, что нужно бороться, а с другой стороны, когда эта волна разбивается, то корабль падает вниз, и кажется, что он неизбежно погибнет. Поэтому у всех мыслителей есть это метание, и у Юнгера есть то отчаяние, то наоборот, признание войны. У Чурана просто совершенно, но явственно, безумно проявляется. И у Эвела есть. Да. Спасибо. Есть еще вопросы?
Да, у меня есть. Вы сказали, что нужно воспринимать человека, который переходит в другую традицию, как, ну, вековый урода, который...
Нет, подождите, урода нет.
Ну, это совсем такой непонятный вопрос.
Да.
То есть, вот когда мы смотрим на каких-нибудь японских самураев, которые теряют свое японское государство и теряют то, чему они служили, они решают служить вечности, выраженной в Боге, христианстве. Вот они, вот как, какой у них статус? Вот они похожи на уродов, которые переходят в йогу?
Нет, что вы. Я говорила... Нет, я допускаю... Я считаю, что традиция есть в разных изводах, и человек вполне может западный, например, обратиться в суфизм и там найти свою реализацию. У меня есть этому пример сицилийская принцесса Витория Ди Алеата, специалист по суфизму. Она сама суфи сейчас, и она ездила к Каддафи, она помогала ему писать «Зеленую книгу» в части женской. Она невероятно реализовала себя в суфизме. То есть просто если человек только встает на путь традиционализма, то ему, может быть, будет легче идти через свою традицию. Но я не выступаю против того, чтобы там, человек я не выступаю против того, чтобы человек шел в другую традицию. Я считаю, что каждая традиция может дать смыслы. Вот. То есть тут в этом смысле, конечно, если я произнесла слово «уроды», это очень плохо, это было неосознанно, конечно, такого нету. Просто я говорила о поверхностном прочтении там, в йоге или таком, каком-то, каких-то других еще культур. Ну, бывают такие странные прочтения. Вот. Но я считаю, что традиция, если человек... тянется, как бы его притягивает какая-то другая культура, конечно же, он должен в нее идти. Если у него не получается обнаружить эти смыслы, если он не обнаруживает в своей собственной культуре вот этого вот пакта, как бы, пакта заключенного между великим анонимом и человеком, то он может пойти в другой культуре это найти. Вот, но начало должно быть... То есть, знаете, как я бы сказала даже? Я бы на самом деле сделала такую стратегию, в которой человек сначала обязан просмотреть свою культуру, ну, там, школьное образование, например, полноценное изучение русской культуры, И после этого там университет тоже ознакомление с русской культурой, и после этого уже имеет право на изучение какой-то там другой культуры, то есть уход. То есть он должен получить комплексное образование по поводу своих смыслов. Вот мне кажется так.
Тогда можно еще один вопрос. А вот если смотреть по Генону или по Эволе, вот Махатма Ганди, вот он контр-инициатор или все-таки инициатор?
Я думаю, контр-инициатор. Ну, это вопрос, на самом деле, я не очень хорошо знаю этот вопрос, нужно подумать.
Ну, то есть он говорил о том, что вот если... Ну, он стоял на последнем о том, что человек в любом случае должен оставаться в рамках своей религии, в которую он вырос и инициировал.
Посмотрю. Не очень хорошо знаю. Мне контр-инициатор даже надо, на самом деле, скорректировать ответ. У меня какая-то возникла, знаете, в голове такие бывают иногда уведомления, автоматические ярлыки. Изучу вопрос. Спасибо.
Спасибо большое за лекцию.
Спасибо вам. Да-да-да.
Можно еще добавить, вот тут просто противопоставление своей традиции не своей, как раз было поговорено, у меня просто насчет этого мысли возникли, что как бы можем ли мы, как бы многие из нас в своем нынешнем состоянии, говорить о том, что есть некая своя традиция, если, потому что наша страна как бы непростая такая история, многие там уже там атеисты в третьем-четвертом поколении. Говоря, если там были как бы верующие, то такие тоже захожане, не особо что понимавшие, можем ли мы говорить, что это как бы наша культура, а есть не наша? Или для нас уже любая не наша?
Может быть и так. Может быть и так. Может быть, мы такие уже странники. Да. Поэтому феномен престарообразия, он такой вот очень постмодернистский сам по себе. Вроде бы это традиция, но с другой стороны, как она возможна сейчас? Но с другой стороны, вот я хожу в Единоверческий храм, у меня колоссальное впечатление от этой службы в Михайловской Слободе, меня это завораживает. Вот. Ну, неизвестно, это очень сложный вопрос. Мы заброшены, мы находимся в таком уже состоянии ада, мы находимся в центре ада. И... что здесь аутентично, что нет, и не знаю. Это очень сложный вопрос. Мы прокляты.